говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем привлекателен ислам? Аргументы тех, кто принял новую веру. И наука. Разговор о новых исследованиях происхождения жизни на Земле. Это может показаться странным, но статистика говорит о том, что после терактов 11 сентября 2001 года ислам стал одной из самых популярных религий в мире, а Коран – бестселлером в США. На самом деле, странного в этом ничего нет. Люди обратились к этой религии для того, чтобы найти ответ на вопрос, действительно ли она призывает к такого рода насилию. И нашли ответ, что нет, не призывает. А многие, познакомившись с исламом ближе, нашли для себя в нем много привлекательного. Этот процесс не миновал и Россию. Так называемые русские мусульмане создали уже ряд общественных организаций, самой крупной из которых стала «Норм». Их общество успешно функционирует в русскоязычном интернете. Они стали вполне легитимной частью мусульманского сообщества. Тем не менее, в этом процессе есть и настораживающие моменты. В частности, наиболее активной группой новообращенных является насчитывающий несколько десятков человек круг бывших скинхедов, членов националистических организаций и запрещенной национал-большевистской партии. Став мусульманами, они сохраняют приверженность националистическим взглядам. Лидером этой группы считается Харун ар-Руси аль-Малики Вадим Сидоров. О феномене русских мусульман-националистов Андрей Бабицкий беседовал с мусульманским теологом, преподавателем религиоведения Тарасом Черниенко.
Русское общество, скажем так, не мусульманская его часть, испытывает, как мне кажется, довольно серьезную фобию по отношению к исламу. И в связи с этим, я думаю, что вот к теме русских мусульман есть такой болезненный, напряженный интерес, да, потому что это воспринимается очень многими, когда русский человек обращается в ислам, ну, едва ли не как предательство, как, так сказать, преступление против канонов русской жизни, скажем так. Вы мне сказали, что эта тема, в общем, вам не нова, и вас замучили этими вопросами, но все-таки давайте начнем с того, как вы пришли к своей вере.
Ситуация в следующем. Ни я лично, ни другие мои братья и сестры, русские мусульмане, не могут воспринимать свое решение и ощущать его как некое предательство и измену традиционному образу жизни именно на том основании, что большая часть пришла к Корану, к исламу через углубленное изучение христианской традиции, евангельской традиции, считая Коран естественным продолжением евангельского откровения и принимая во внимание то, что фигура Иисуса Христа, непорочно зачатого истинного воплощенного Слова Божия, играет одну из ключевых ролей, в том числе и в тексте Корана. Поэтому, бесспорно, доктринально, конечно, мы не воспринимаем это решение как предательство по отношению к христианству, а наоборот, воспринимая его как наш шаг по более углубленному изучению христианства. Может быть, это покажется кому-то, ну, скажем так, оригинальной точкой зрения, оригинальным взглядом на христианство с нашей стороны, но никоим образом не актом измены. Что касается измены традиционному укладу жизни, то, опять же, все зависит от того, что иметь под этим в виду. Традиционный уклад жизни, допустим, русской деревни, средней полосы России, или традиционный уклад жизни российской столицы, Москвы или Санкт-Петербурга, основанный на атеизме, материализме, в этом отношении я считаю, что изначально, ну, ни у меня, ни у многих русских мусульман, с кем мне доводилось общаться, с таким укладом жизни не было ничего общего, потому что даже не придя к определенной конфессии в своей жизни, еще до этого мы задавались вопросом о смысле существования, о Боге, о приоритете некоторых духовных ценностей над теми материальными идеалами, которые господствовали сначала в коммунистической империи и затем, как тяжелое наследие, перешли и в Россию переходного периода. Поэтому ни в том, ни в другом отношении мы не чувствуем угрызений совести, мы с уважением относимся к христианству, ко всем другим конфессиям, с уважением относимся к праву наших сограждан и соплеменников выбирать свой путь жизни, но в то же время наша позиция такова.
Может быть, были какие-то события, какие-то личные разочарования или, наоборот, свершения, которые подтолкнули вас именно в этом направлении? То есть, все-таки, наверное, это выбор нетрадиционный. Все-таки сегодня в России не так велико число русских мусульман, хотя, насколько я понимаю, их круг растет. Очень многих мотивирует обратиться к мусульманству политические проблемы, которые, кажутся, могут быть решены гораздо более удобным способом именно в политическом исламе.
В далеком уже теперь 91-м году в Санкт-Петербурге действительно я был чуть ли не единственным русским мусульманином. Действительно, общаясь с русскими братьями и сестрами, я замечаю, что есть несколько категорий людей, которые пришли к исламу под влиянием разных факторов. Это и какая-то личная пережитая трагедия или крупное событие в жизни, связанное с духовными переживаниями, либо это замужество, соответственно, брак с супругом мусульманином, под его влиянием люди принимают конфессию, либо это участие в боевых действиях на территориях, где компактно проживают мусульмане, в Афганистане или на Северном Кавказе, бывшие военнослужащие, очень много, как побывавшие в плену, так и просто служившие в рядах советской или российской армии. Много причин, и действительно участие также и в политических, в том числе и радикально-политических течениях. Это просто перечень. Что касается меня лично, я могу сказать, что ни один из этих факторов на мое принятие религии не повлиял. В 91-м году просто путем изучения и сравнение различных священных писаний, задумываясь о смысле жизни, о роли Бога в моей жизни, я перечитывал Евангелие, видел в фигуре Иисуса Христа именно Божьего пророка, воплощенное непорочное Слово Божье, неискаженное, но в то же время человека. То есть идея ипостасной Троицы, она была мне не близка в христианстве, с одной стороны, с другой стороны, сама личность, конечно, Иисуса Христа, ее величие была очень притягательна, и именно это послужило ключевым моментом моего обращения к Корану, который именно в таком виде эту великую личность и представляет. Дальше уже пошло мое более глубокое изучение самого Корана, биографии пророка, который принес нам это откровение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, основателя мусульманской религии и так далее. То есть в моем конкретном случае не имело места быть никакая стрессовая ситуация, которая вдруг неожиданно радикально изменила мой образ мышления. Это мой личный пример. Теперь, значит, третья часть вашего вопроса, возвращаясь к политическим течениям и термину «политический ислам». Я очень настороженно к этому отношусь, потому что, да, ислам сегодня, я не перестаю это повторять в различных интервью, является уникальной религией в том отношении, что его предписания охватывают все стороны человеческой жизни, не только ритуально-обрядовую, сугубо духовную, не только область семейного права, но также и экономику, и политику. Мы не можем говорить о буддийской экономике, мы не можем говорить серьезно о христианской политике, хотя есть христианские политические партии, но, конечно, они более руководствуется духом Евангелия, нежели буквой традиции своей конфессии. В исламе это более четко регламентировано, поэтому мы, конечно, можем и должны говорить о том, что неотъемлемой частью мусульманской религии на протяжении всей ее истории является исламская политика. Как и исламская экономика, как и исламское семейное право, и все эти аспекты должны существовать в исламе в равновзвешенной форме.
Я вот чувствую, что мы как раз подбираемся к тому вопросу, который я хотел задать. Известный факт, что среди новообращенных мусульман сегодня огромное количество членов либо национал-большевистской партии, либо каких-то ультраправых националистических организаций. То есть людей, которые исповедовали те или иные экстремистские или радикальные политические доктрины. Каким образом вот эта связь устанавливается? Я полагаю, что мы как раз шли примерно...
И именно к этому. То есть вот с одной стороны, я говорю, как есть и должно быть в классическом исламе, все аспекты существуют в равновзвешенной форме. Как только один из аспектов гипертрофируется, значит, понятно, что это делается в ущерб всему остальному. Гипертрофирование политической составляющей, оно происходит неизбежно в ущерб духовности, в ущерб благочестию, поэтому так называемый политический ислам, уже новое образование последних десятилетий, это есть нововведение в религию, которое искажает классический ислам в ущерб его духовной составляющей. Положительно к этому я никак не могу отнестись. Что касается радикальных, националистических и прочих организаций, я могу хорошо относиться к человеку, который независимо от того, по каким причинам, по каким факторам заинтересовался исламом, то есть очень многие военнослужащие заинтересовались исламом, потому что им привычен воинский устав. В исламе есть некий аналог воинской дисциплины на молитву по расписанию, на молитву по призыву, на молитву строем, допустим. Бога ради, это фактор, который обусловливает интерес. В дальнейшем человек должен войти в эту традицию и ощутить себя членом единой мусульманской уммы, где нет каких-то расовых различий, нету социальных предрассудков и так далее. То есть единая обстановка равенства и братства. Да, это я понимаю и принимаю. Но я категорически не принимаю другой момент, когда для придания большей актуальности своей деятельности в определенной среде и в определенных регионах некоторые радикальные политики считают для себя выгодным прикрываться исламской терминологией и формально принимая ислам, то есть провозглашая символ веры, на самом деле в общину, в мусульманскую среду перетягивают из своей прошлой жизни свой былой национализм или прочий радикализм. Вы понимаете, что речь в данном случае идет о нововведениях, ну, я бы сказал, о формировании новых каких-то сектантских течений. То есть, если человек является политическим радикалом, на этой волне заинтересовался исламом, но потом, проникнувшись духом подлинной традиции, раскаялся в прежнем образе жизни, зачеркнул это в своей биографии, перечеркнул, перевернул эту страницу и ведет новый образ жизни, это одно. Другое дело, когда человек не преуспел на почве НБП или радикального национализма и решил, что добьется больших успехов, воспользовавшись мусульманской терминологией, то это нельзя воспринимать иначе, как спекуляция на исламской тематике. К этому отрицательно относится не только духовное управление России, в общем-то, в данном аспекте вполне справедливо. Любые искренне верующие мусульмане будут относиться к этому отрицательно, потому что спекуляция на мусульманской тематике, преследующая корыстные, вполне мирские цели, она, конечно же, никоим образом не может иметь отношение к подлинной духовности, к подлинной традиции. Ну, для меня это, во всяком случае, не мой путь, я его категорически не принимаю, и я только хочу искренне верить в то, что те братья и сестры, которые пришли из вот этих вот движений, они пришли в традицию искренне, готовы отвергнуть свой прошлый образ жизни и полностью влиться в тот образ жизни, который вполне детально регламентирован Кораном и Сунной пророка, традицией пророка, для того, чтобы можно было просто позволить себе забыть все остальные измы, все остальные политические программы, которые имели значение в их прошлой жизни до принятия ислама. Это моя персональная точка зрения.
С мусульманским теологом Тарасом Черниенко беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.